рынке. Самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Почему мы страдаем от одиночества и так боимся пустить другого человека в свою жизнь? Нужна ли человеку община или настало время одиночек? Почему нас так привлекает страшная история? Поговорим об этом в передаче о книгах «Эпиграф». Добрый день, дорогие друзья! Как обычно, с вами по понедельникам в передаче «Эпиграф» автор ведущей передачи Игорь Попов. У меня сегодня в гостях студентка-христианка Даша Попова. Даша, привет!
Привет!
Ну что ж, сегодня мы решили, лето проходит к концу неумолимо, и, к сожалению, для многих студентов и учащихся, к сожалению, вот для многих родителей с радостью, уж не знаю, с радостью или с сожалением, мы провожаем лето, но уже так холодочек такой, хотя вот рановато, еще ж впереди бабье лето, но мы сегодня поговорим напоследок, в последнюю неделю уходящего лета, о самом, наверное, ну, у нас есть будет еще один эфир летний, следующий понедельник, но сегодня мы будем говорить про, наверное, самое летнее чтение. Вот скажи-ка мне, Даша, а что обычно читают твои ровесники летом?
Это лучше спросить моих ровесников, а не меня.
Но я не могу тебя спросить твоих ровесников, я спрашиваю тебя. Ты с ними имеешь более... Они с тобой более откровенны, чем со мной, с твоим отцом. Некоторые вообще, твои друзья вообще пугаются, когда их добавляют в социальные сети, начинают, не знаю, бегать и искать пятый угол.
Это уже другой вопрос. Это уже другой вопрос. Ну, вообще, мне кажется, каждый по-разному. На самом деле, не, ну серьезно, тут как бы у меня достаточно разные друзья, и от того настолько разное чтение. Кто-то летом добирается до перечитывания классики. У меня одна подруга снова открыла для себя Лермонтова и теперь читает его запоем. Я прям такая, ого.
А что можно читать у Лермонтова запоем?
Ну, я не знаю, она стихи его читает, наш... она стихи его читает, и вся такая в восторге, прям вау. Да.
Про Лермонтова мы много говорили, да.
Да. Ну, кто-то читает, кто-то фанфики читает, но это отдельные люди, мы про них не будем. Вот, ну, как бы по-разному, кто-то читает фэнтези, кто-то читает фантастику, такая как бы. Тут от личных вкусов зависит. Мне кажется, летом просто нужно читать то, что тебе приносит больше всего удовольствия. Что, вот, всегда, в принципе, лучше читать то, что тебе нравится. Как бы. Другое дело, что как бы, да, приходится читать то, что не нравится. Но в целом лето как раз время, когда хочется как-то, мне кажется, разгрузить мозг, почитать что-то вот для души, а не для того, чтобы нагрузить себя какими-то вопросами.
Ну вот мы и решили почитать в последнюю неделю уходящего лета что-то, для, что называется, для души. Имеется в виду для того, чтобы отдохнуть. Да? И мы сегодня будем говорить про книгу Анастасии Роговой. Это такая... Я уж там не понял, отчасти городская, отчасти лесная фэнтези. Вот книжка «Волчье солнце» Анастасии Рогова. И сегодня мы попробуем разобраться в страшных историях, потому что я знаю очень разные отношения к страшной сказке и страшным. Там есть темная фэнтези, но это не дарк фэнтези, сразу скажу.
Нет,
вот это не совсем то. не дарк фэнтези, так что можете хотя бы в этом успокоиться. Хогвартсов тут нету. Значит, не знаю, там инкарнации Волдеморта тоже, ну, может быть, как-то близко. Есть один персонаж, но мне кажется, он по, не знаю, не дотягивает немножко до Волдеморта в том плане, что вот уж он не такой всевластный, хотя вполне себе, да, такой...
Не будем забегать вперед.
Да, не будем забегать вперед, да, поговорим об этом. Да. На самом деле... На самом деле книжка довольно интересная, и она вот благодаря этой книге мы можем понять вот ряд, как знаешь, как обычно на научных коллоквиумах говорят, ряд очень важных вопросов, коллеги. Так вот мы с вами ряд очень важных вопросов попробуем поднять, поговорим о сказке вообще, о городском фэнтези, и начнем, знаешь, с чего? А вот Даш, ты любишь страшные сказки? Стоит ли вообще читать страшные истории в книге в жанре фэнтези, на твой взгляд?
Ну, у меня есть просто, скажем так, различие между как бы страшными сказками и все-таки такой вот... Ну, то, что я лично прочитала, у меня ближе вот к такой мистике, там не могу сказать, что у меня что-то вот, как бы, что-то, как мне кажется, пугающее, поэтому я такое люблю. Я не люблю, как бы, я просто не люблю страшные истории, потому что, как бы, ну, тут как бы очень тонкая грань между уходом, как бы, вот именно вот такой хоррор, как так называемый, и между, как бы, ну, не знаю, тут, как бы, мне кажется, есть некоторые такие границы, и, ну, до определенного момента это, мне, как бы, мне это интересно, дальше, как бы, я не сильно любитель щекотать нервишки, потому что мне и так с ними не все хорошо. Мне хватает жизненных всяких перипетий.
Да, что вы мне расчесываете нервы? У меня и так есть на что их потратить, да?
Вот, да-да-да. А так, нет, я просто большой фанат именно вот мистической такой темы. Мне нравятся истории про всяких чародеев, про оборотней, про вампиров. Не истории, сразу оговорюсь, не истории в стилистике «Сумерек», а вампиры, как бы, нормальные вампиры, нормальные оборотни. То есть не вот это вот, как бы... Никогда начинается такое вот заигрывание в более в романтическую сторону.
Ну, как бы... Для меня вообще очень интересен вопрос, вот где та грань, которую ты для себя прочерчиваешь, что тебе нравится, что не нравится, что когда тебе книга перестает нравиться, что нужно, чтобы книге, чтобы она перестала тебе нравиться, вот которая, в общем, скажем, написана в жанре фэнтези, да, или в жанре, ну, сейчас попробуем поговорить, в чем разница, ну, да, между волшебной сказкой и фэнтези.
А, это был вопрос.
Вот граница, да. Вообще сначала границу, когда тебе нравится, когда тебе не нравится. Вот как ты для себя ее определяешь?
Ну, тут как бы сложно. Ну, вообще, прежде всего, я лично, как человек такой, я занудная, вот честно. Я занудный человек, и я прежде всего чаще всего смотрю на то, как это написано. Если оно написано как бы... Если оно уже как бы... Меня не вытекают глаза от того, что я читаю, значит, я могу читать это дальше. Как бы в том плане, что, как бы, как сказать, это очень может грубо звучать, просто если, как бы, если я читаю, и я вижу, что для меня комфортно, то есть я не испытываю каких-то вот проблем с тем, как оно написано, как говорят герои, но в целом не знаю, как бы... Я просто, ну, читаю, и интересно, ну, как бы чаще всего просто, ну, вот, интересно, продолжаем, интересно, а вот, как бы, а критерии этого интересно, они могут быть разные, как бы. Может быть, книга, написанная в одном и том же жанре, при этом со схожим, в принципе, со схожей концепцией, как бы какими-то такими общими вещами, но одна мне не понравится категорически, а другая привлечет, потому что в одной сложилось такое вот, как бы, некоторое количество факторов, другое нет. Как бы, ну, или какие-то личные моменты. Тут прям вот, я не знаю, я не могу прям вот, мне кажется, это очень долго разъяснять.
Ну, грубо говоря, что ты выберешь, Ивлин Во или Говарда Лавкрафта?
Ну, задал ты мне вопрос.
Ну, хорошо, Вашингтон Ирвинг и Говард Лавкрафт, два американских писателя, которые, ну, в общем, ну, тут работали в жанре мистических,
да,
историй.
Тут я не могу, ну, как бы... Ирвинг мне нравится больше, но не могу сказать, что Лавкрафт плохой. Лавкрафт хороший, как бы, ну, он прикольный, просто Ирвинг мне нравится больше, чисто потому, что я, во-первых, больше читала, во-вторых, потому что, как-то, не знаю, он мне ближе. Но это, и опять же, это просто вкусовщина, то есть, потому что это лично мое восприятие, потому что многим как раз больше нравится Лавкрафт, это тоже абсолютно нормально, это хорошо, как бы, пожалуйста.
Друзья, присоединяйтесь к нам. Ответьте, пожалуйста, на вопрос, читаете ли вы сказки, фэнтези, полезным ли, вредным чтением? Читаете ли вы сказки и фэнтези? Какие фэнтези-сказки читаете? Мы можем, ну, сразу там оговориться, что есть там первый «Властелин колец». Он вполне себе в определенный момент как-то может испугать, да, когда ты читаешь, да, особенно когда ты погруженно читаешь там достаточно серьезно «Властелин колец», и, в общем, ну, скажем, Саурон, мягко говоря, не вызывает у тебя никаких позитивных эмоций, да. Напишите нам вообще, насколько вам интересен жанр фэнтези и сказки, жанр фэнтези и сказки, и как вы думаете, вот насколько этот литературный жанр интересен сегодня и интересен большой широкой аудитории, да? Значит, вот скажи, Даш, как ты думаешь, почему люди боятся сказки? Я знаю, знаешь, такую большую категорию людей, которые, значит, там, ну, понятно, что Гарри Поттер — это у нас такой трейдмарк уже, да?
Да. То есть вот
пох тот эфир, который поднимает вопрос фэнтези и не спросит что-нибудь про Гарри Поттера, да? Но меня всегда, знаешь, меня всегда как-то озадачивало, что, например, значит, с Гарри Поттером воюет, а про Филиппа Пулмана, который гораздо более темный.
Ой, да? Кстати, да, вот это меня вот это тоже всегда поражало, и это прям вообще у меня столько вопросов вызывало. Ну, просто мне кажется, потому что Гарри Поттер, ну, как бы, Гарри Поттер просто чуть более на слуху.
Популярнее, да.
У широкого круга читателей. А так, да, я как бы, я вот попробую дать многим людям вот его, то мне кажется, что там было бы гораздо больше вопросов.
Как бы. Хотя, казалось бы, Пулман тоже экранизирован, по нему сейчас снимается сериал, выходит сериал, да, то есть вот, ну, пожалуйста, да. Я, например,
кстати, Пулмана... не понравился.
Мне тоже он не понравился, но мне вообще Пулман не нравится, да. Я, ну, вот как раз, если говорить про ощущения, то в Пулмане я чувствую темную энергию, да, вот я, какую темную энергию, в том плане, что мне Пулман не нравится как раз вот этим нравственным релятивизмом, да, mm-hmm. То есть тебе говорят о том, что белое – это черное, а черное – это белое, и перемешивая так активно черное с белым, ты получаешь в итоге какой-то мрачный серый мир, куда тебе не за что зацепиться, если ты цепляешься, например, за героя, Пулмана, то ты, ну, он тебя разочаровывает, да, в конце концов. То есть вот, пожалуйста, я уж молчу про то, что это, ну, это явно какой-то такой очень идеологически заряженное произведение у него, да, то есть его, скажем, взгляды Филиппа Пулмана явно влияют на то, что он пишет, да, вот не в негативном ключе, да. Но вот все-таки почему люди боятся сказки, как ты думаешь?
Мне кажется, потому что это, в принципе, свойство человека бояться того, что он не знает, и того, что он не может объяснить. Потому что сказка сама по себе подразумевает элемент какой-то магии, чего-то сверхъестественного и необъяснимого. А, собственно, страх возникает у нас потому, что мы... Как бы мы не, от того, что мы как бы не знаем до конца... Что, не знаем, насколько опасна какая-то вещь, ну, как бы, в какой-то степени. Ну, как бы мы не можем понять, что перед нами, как бы природу, то есть до конца, когда не можем рационализировать какие-то вещи, или когда мы чувствуем, что это как бы это что-то, и мы не знаем, что, как оно к нам относится и какую опасность оно представляет, ну, как бы это вызывает страх. Все-таки. А мистические силы такие, они непредсказуемы, ты как бы, ты не факт, что ты можешь их контролировать, как бы раз, как бы ты не имеешь над этим какую-то власть, по большому счету.
Ну, мне вообще кажется, что страх сказки, страх вообще, ну, фэнтези и сказки, на самом деле я вообще считаю, что водораздела, который определяет, где сказка и где фэнтези, нет. Да, я читал все эти, да, там, что фэнтези – это определенная иерархия, устроена очень сложно и очень четко устроенная волшебная иерархическая система, ну, там, связанная с магами, с разными мирами и так далее.
Вот в эту тему я, например, одно из моих любимых произведений в жанре, так условно говоря, вот как раз фэнтези, это «Волшебник Земноморья», как мне кажется, великолепная книга. Вот мне очень сложно там прочертить грань между фэнтези и сказкой, потому что как раз путь главного героя, который там есть, этого ястреба, он как бы он следует как раз по канонам сказки, вот это вот как бы его, его становление. Но при этом это действительно фэнтези, это продуманный большой мир с картами совсем. Я не могла не вставить то, что очень люблю. Люблю
как да, раз. Урсула Ле Гуин действительно, я вот, кстати, сказать, что Урсула Ле Гуин, ее «Волшебник земноморья» — это действительно большой цикл, это не одна книга.
Ну, естественно, да.
Да.
Я говорю как раз про первую, но, естественно, там и другие истории. Просто как раз если брать самые первые, то там прям вот это четко видно. Ну и плюс, конечно, расширяющийся вот этот мир большой.
Да, «Волшебник земноморья», он как раз вырастает корнями из английской волшебной сказки. Он вырастает корнями, безусловно, «Волшебник земноморья» вырастает из Толкина. Ну, как бы, ну, это понятно, да? Mm-hmm. Как и, например, «Темная башня» Стивена Кинга также вырастает из, собственно говоря, из «Властелина колец» Толкина. Толкин вообще вот, ну, как бы вот... Собственно, он и не думал, что он создает какой-то новый жанр, да, и уже там как бы его «Властелин колец», он как раз порождает этот жанр фэнтези. Вот сегодня мы будем говорить, напоминаю, друзья, присоединяйтесь к нам, напишите ваше мнение, какие книги в жанре сказки или в жанре волшебной сказки, волшебно-литературной сразу сказки, сейчас скажу, есть еще фольклорная сказка. Я хочу сказать, что фольклорная сказка в разы страшнее литературы.
Да.
Вот прям в разы
страшнее. Да, это правда.
И когда пугают там Гауфом или пугают, значит, братьями Гримм, или пугают не персонажами, конечно же, одноименного фильма с Мэттом Дэймоном, значит, или пугают, не знаю, Гансом Христианом Андерсоном, который в некоторых сказках действительно довольно, ну, мрачноват, например, «Девочка со спичками» — очень страшная, скажем, рождественская история, да? То стоит просто обратиться к первоисточнику, то есть а есть такие сейчас изданные фольклорные сказки, да, которые можно вот прям записанная устная традиция, да, народная. И ты когда читаешь, думаешь, боже мой, тут, собственно говоря,
братья Гримм. Да там как бы вообще... Ну, кстати, поэтому это огромное сейчас вдохновение, как бы... Но мне кажется, многие современные как раз и режиссеры, и авторы, они черпают сейчас вдохновение как раз из вот этих вот, именно из фольклорных вот этих вот историй, из изначальных, потому что вот это вот как раз, там реально такая жуть происходит, что да, как бы, это очень-очень страшно читать на самом деле, как бы, по большому счету.
Друзья, напишите, пожалуйста, присоединяйтесь к нам, напишите нам свое мнение, вот какие сказки вы читаете или не читаете, почему, интересно ваше мнение, вот фэнтези, сказки, мы сегодня будем говорить об этом. Я также напоминаю, что Tales Media – это не коммерческий проект, друзья. Вот счастье общаться с вами и счастье общаться о важных книгах, которые поднимают действительно важные вопросы человеческой жизни, у нас есть только благодаря тому, что вы нас поддерживаете. Поэтому, ну, действительно, наша передача помогает огромному количеству людей и разобраться в книжном потоке современном, и, собственно говоря, иногда и задуматься, и ответить себе на очень важные вопросы, в частности, вопросы веры, вопросы самоопределения, вопросы смысла жизни, как бы они так вот пафосно не звучали, да? И это возможно только благодаря вашей поддержке. Если вы хотите нас поддержать, вы найдете ссылочку в описании к видео, можете пройти по ссылочке, выбрать сумму. И, конечно же, если вы примете решение оформить референтный платеж, то есть ежемесячный платеж, может, на какую-то небольшую сумму, но ежемесячно, это для нас очень большая поддержка. Именно благодаря вам мы выходим в эфир, и благодаря вам многие люди еще могут услышать и увидеть наши эфиры. Итак, мы продолжаем сегодня с Дашей Поповой говорить о книге. Мы еще вообще о ней ничего не сказали. «Волчье солнце» Анастасии Роговой. Оттягиваем, что это сладостный момент, что называется, да? Ну, давай вот сразу перейдем к книжке, а потом, ну, по ходу разберемся, что называется, да? Такой метод Тони Старка. Сначала ввязаться в бой, а потом уже разрабатывать стратегию, да? Значит, самый классический. Хотя вот, например, Тони Старка, по-твоему, это фантастика или фэнтези? Вот история про железного человека.
Ну, как бы, что за вопросы-то пошли, а? Ну, мне кажется, сама история, так давай не будем углубляться.
Мне кажется, это фэнтези, да, это фэнтези про супергероя. Вот это вот, если уж вспомнить там, да,
волшебную сказку. Давайте, вот как любят говорить, Фэнтези с элементами фантастики. Во, вот
фантастика с элементами фэнтези. А вообще, ну, я считаю, что самые великие вещи рождаются вообще вот в межжанровом.
Да, мне кажется, на стыке жанров. Это самое интересное.
На стыке жанров, да. Вот поэтому я к чему веду, ты же понимаешь, да?
К чему ты?
Поэтому вот эта книжка «Волчье солнце» Анастасии Роговой. Смотрите, вот она вот такая не очень большая. Нужно сказать, что ее можно прочитать вполне себе. Можно осилить за вечер. Если вы хотите потянуть время и побыть с этой книжкой, и там, не знаю, там, почитать ее перед сном, то, конечно, можно растянуть ее на неделю. Я себе не представляю, как ее можно растягивать на неделю.
Она очень быстро читается.
Вот, она действительно очень быстро читается, но немножко, может быть, про самого автора, да, скажем. Ну, что ты вообще знаешь про вот автора этой книжки?
Я как бы, по большому счету, я знаю просто про личное знакомство ведущего передачи.
Тогда ты все-то не сливай-то в эфир.
Ну, я так, как бы.
Ну, Анастасия Рогова просто живет в том же городе, в котором живем мы, она из города Мытищ, вот поэтому...
Да, как бы тут просто близко.
Да, и я немножко могу рассказать про нее. Анастасия Рогова, она это сценарист, писатель, журналист. Окончила с отличием Литературный институт имени Горького и сценарное отделение киношколы МИТИ. Участник форума молодых писателей в Липках. Ну, вообще, должно сердце всех, кто знает, что такое форум молодых писателей в Липках, такая отчаянно забиться, да, на каком же заезде она была. Лауреат международных лид-премий «Согласование времен», «Внезапная реальность», «Петроглиф» и фестиваля «Плюсовая поэзия» публиковалась в журналах «День и ночь», «Кольцо А», «Нижний Новгород», «Альманахи», «ТО 2021», «Вопрос литературы», «Бельские просторы», «Литература», да, и других. Финалист творческой лаборатории российского отделения Disney, работала обозревателем российской газеты АИФ, «Известия», «Вечерней Москвы». Вот, собственно, живет в Подмосковье, мы даже знаем где, но не скажем вам адрес, дорогие друзья. Ну, кто же знает, что вам придет в голову. Любит очень кошек и собирать грибы. Вот, пожалуйста.
Плохого ты мнения о слушателях, конечно.
Не, конечно, я ж так иронизирую, и, да, друзья.
Конечно.
Вот, присоединяйтесь к нам, напишите, что вы предпочитаете читать летом, напишите, какие книги посоветуете, может быть, мы вот об этих книгах и захотим поговорить. А мы сегодня, опять же, говорим про книгу Анастасии Роговой «Волчье солнце». Мне кажется, у вас уже на подкорочку должно записаться это название. Книжка прекрасная, и вот я скажу, почему. Да? Немножко поговорили про автора. Ну, здесь, конечно же... А, кстати, вот как ты думаешь, насколько слышен авторский голос в тексте книги? Вот насколько ты, знаешь, есть книги, которые ты, ну, вот чувствуешь, что вот это говорят герои, а, ну, вот здесь автор. Вот насколько авторский голос из текста проглядывал для тебя? И должен ли он вообще в таком жанре вообще проглядывать?
Не знаю, я лично вообще не заметила хоть какой-то, как бы... Я не заметила, чтобы там был слышен голос автора. Мне кажется, что в таких моментах, как бы в таких произведениях, где упор идет вот как раз на такую, скажем так... мне кажется, в таком жанре как раз важнее все-таки сосредоточиться на истории, а не на то, а не на твоей позиции относительно этой истории все-таки. Угу. И поэтому тут, наверное, голос автора особо и не так важен, все-таки по большому счету. Тут как бы важно рассказать историю, чтобы эта история была интересна. И тут как бы уже второстепенно, что об этом думает автор.
Так, давай-ка тогда, ну, я вообще считаю, что действительно такого какого-то ярко выраженного авторского голоса нет, хотя вот российские писатели, они очень любят так вот немножко, да, сделать такие лирические отступления, где слышно их голос, но что важно для нас, да, давай немножко о книге, о чем книга, кто там главный герой, что с ним происходит, рассказывай. Считай, что я ничего не читал.
Ну, ладно, притворимся. Книга... Я читала книгу, сразу скажу. Это книга... Если сразу говорить, это книга об оборотнях. Об оборотнях в, скажем так, приближенных к как бы максимально к реальности. Такая вот история о том, что, в какой-то степени о том, что бы было еще, если бы оборотни существовали в реалиях современной России, и не только России в целом. Ну, естественно, взятая только Россия в двух пространствах, в пространствах леса и в их, скажем так, адаптации в городе Москве.
Что-то и... не с того зашла, мне кажется. Да? Вот, да. Главная героиня Даша, между прочим, с твоим, собственно, именем, растет в неполной семье, то есть, ну, папа, в общем-то, давно покинул семью, она, ее воспитывала мама, и вот она вырастает такой девочкой, абсолютно под маминой заботой, но вполне себе так более-менее самостоятельной, у нее есть мечта. Папа любил ходить в турпоходы, да, и вот у нее есть мечта пойти в поход, да, мама не хочет в турпоходы именно по этой причине, что папа любил ходить в турпоход. И вот она собирается такой, что называется, в паленый турпоход, да, в тайный турпоход, она, собственно говоря, там договаривается, хитрые какие-то многоходовочки делает, чтобы оплатить ей 17 лет. Вот, она идет с какой-то группой, явно первый раз она идет, да, группа уже такая сработанная. И вот они идут по какому-то некоему лесу, она улетает куда-то, соответственно, идет она по этому лесу, все становится все жестче и жестче, да, то есть вот, ну, как бы трудности похода, она начинает натирать ногу, и вот вдруг там происходит, что она встречает человека, и в результате вот она попадает в очень странную семью, да. Вот это что ты уже заспойлировал, да, в результате, да, они оказываются оборотнями. То есть вот такой зачин истории. Она знакомится с очень довольно своеобразной семьей, то есть ее молодой человек такой, значит, в каком-то таком охотничьи-спортивном костюме, то есть вот так, таких в защитных брюках, да, такой вот весь мускулистый, он ее спасает, привозит семью. Вот что это за семья? Как бы, что больше всего напрягает главную героиню? С чем она сталкивается вообще там, когда она попадает туда?
С ней мало кто разговаривает, говорят ей никуда не выходить. Вот как относится к ней как человек, которого вообще здесь быть не должно. Зачем вы ее сюда привели? Так что ей там явно не рады.
А, здесь, ну, во-первых, давай познакомим просто с главным героем. Так, ну, да, про Дашу мы немножко рассказали, да, такая немножко самостоятельная девушка, чем-то походит на тебя. Вот,
ну, я бы не имени. Сказала, честно говоря.
Да? Да. Свои черты характера ты не видишь, да, в ней?
Вообще, мимо.
Кто еще? Вот кто там еще? Ну, есть там отец Ефим, мама безымянная. Почему мама безымянная? Вот интересно. У меня была такая вот совсем безымянная. Да, такая, ну, как бы ты папа, в общем-то, там весь суровый. Вот. И три брата. Да? Вот что это за три брата? Расскажи, почему вот они довольно, все довольно разные братья.
Ну, да? Спасает ее Дашу Ермолай. Такой черноволосый, хмурый, весь такой немножко импульсивный, такой явный холерик, прям такой, такой ух. Извиняюсь за междометия такие. В доме ее уже встречает Ерема, такой уже более мягкий, добродушный, рыжий парень, которого, ну, который при этом, несмотря на это, может постоять за себя и обладает таким некоторым авторитетом, просто у него характер другой относительно братьев. И есть Рус, самый загадочный, нелюдимый, естественно, в котором сразу понимаешь, как только он появляется, у кого, какой-либо он интерес у главной героини, потому что сразу идет то, что искра, все дела, они сразу друг друга смотрели глубоко в душу. Он самый загадочный тем, что он молчаливый, больше всего не похож на своих. Если Ерема и Ермолай похожи на своих родителей, то он вообще ни на кого из них не похож. Он самый из них такой большой, в том плане, что именно он высокий, он крепкий, и все видно, что его все, все немного как бы опасаются в какой-то степени, и при этом он везде ходит один. Если все как бы общаются как-то с семьей, он поодиночке.
Да, мы действительно сразу просим прощения, если будут какие-то спойлеры. Мы постараемся с Дашей обойтись без жестких спойлеров, особенно не заспойлерить концовку, когда... А, не будем рассказывать, да? Вот, значит...
Любишь интригу создавать.
Да-да-да, конечно. Ну, если уж мы рассказываем про эту семью, то понятно, что, ну, как бы уже, если вы прочитаете аннотацию книги, то сразу же поймете, что, в общем-то, дело все равно идет об оборотнях. Так вот, оборотни в книге и, скажем, оборотни в культуре. В чем разница, есть ли разница, да, между вот оборотнями, которые, с которыми мы встречаемся на странице книги, вот Анастасии Роговой «Волчье солнце», и оборотни так вот в обычном таком привычном для нас понятии, да, особенно если вы смотрели фильм «Сумерки».
Давай не будь.
Не, ну, не удивительно, потому что...
Ну да, сравнение понятно, почему просто...
Да, сравнение это... даже не скрывает сам автор, потому что...
Не, ну, несколько раз
достаточно иронично упоминается сага «Сумерки».
Относительно такого привычного образа оборотней, все-таки, во-первых, эти, скажем так, эти оборотни, ну, тут просто есть два обычных состояния, потому что когда оборотни, чаще всего оборотни показывают как существ наполовину людей, наполовину волков, то есть как бы они просто как бы волки, но такие все-таки остаются в человеческом обличье. Эти все-таки близкие на таким вот, с одной стороны, вот этот фольклорному образу, когда это люди, превращающиеся полностью в зверей, но при этом они такие, в отличие от этого, более приближенные к реальности, в том плане, что они никого... Нельзя превратиться в оборотня, когда он тебя укусил, да, при полной луне, при ухающей сове. А, да, извиняюсь. А, то есть это...
Я сразу захотел сказать.
Вот. Там как раз интерес, мне чем понравилась как раз вся эта тема, тем, что там достаточно интересно дается об оборотнях то, что они... это как бы врожденная генетическая мутация. То есть как бы это не то, что приобретается каким-то вот этим образом. Да,
да, да, оборотень, логично, да. Можно вспомнить «Волк» с Джеком Николсоном, опять же, фильм, да. Там технология очень, скажем, объясняется, да, как это все делается. Значит, есть любитель в полночь, в полнолуние собирать грибы в лесу почему-то. Он выходит и, о ужас, находит не белый и сыроежки, а Джека Николсона, уже превратившегося, значит, там, в оборотня. Он его кусает, и тот через определенное количество, значит, на новолуние превращается вот этого оборотня, обращается вот в этого волка. Вот, собственно говоря, такая небольшая технология превращения в оборотня. Здесь совершенно не так, да?
Да, тут ты не можешь как бы попросить кусани меня, и на следующее, как бы, на следующее полнолуние ты будешь выть вместе со всеми. Поэтому оборотни такая очень закрытая сама по себе структура, скажем так. Они живут такими традициями, общинами, что очень сильно, кстати, показано через быт как раз вот этой семьи, в которую попадает Даша, то, что они живут вот это вот в таком старой, ну, такой большой избе, огороженной частоколом, все так вот прям русским духом пахнет, да, и они очень все... я не знаю, чем меня сегодня каламбура тянет, вот, но в общем-то как раз оно отличается, вот этот образ, что тут нет вот этого одновременно пугающе романтичного вот этого момента с обращениями, всеми делами. Но вот эффект от Луны имеется, да, в полнолуние они себя контролировать не могут, они перекидываются, как это изъясняется. И, собственно, в дни в полнолуние рядом с ним они как раз вынуждены находиться в теле волков, чаще всего стараются к ним не обращаться, потому что если чем дольше ты присутствуешь как раз в обличии волка, тем ты больше теряешь связи со своей, как бы, со своей человеческой сущностью, и в определенный момент ты можешь просто не вернуться к бытности человека. То есть у тебя не будет больше пути назад.
Вот Алла написала: экранизация «Красной шапочки» вспомнила «Семья волков». Ну, в общем, «Семья волков» действительно, причем волки очень разные. Я не буду раскрывать тайну самого там главного загадочного персонажа Руса, да?
Главного брутала.
Да-да, главного брутала. Там вообще очень интересно. Вот скажи мне, кто тебя из этой... вообще из этой семьи, ну, вот кто тебя раздражал, кто тебе больше всего нравился, а твои симпатии на чьей стороне были?
Из семьи или из всех персонажей в целом?
Из всех персонажей в целом.
В целом больше всего меня бесило, сразу скажу, подруга главной героини. Меня она просто раздражала всю большую часть времени.
Мне кажется, автор уже икается, потому что я читал некоторые отзывы, и вот всех раздражал подруга главной героини.
Я хочу отметить, что... мне кажется, что в какой-то степени это было сделано, мне кажется, намеренно. И мне кажется, что будет персонаж другим, это было бы не так прикольно. У нее есть... вот это, Анис, по-моему, ее зовут. У нее есть свои приколы. И, в принципе, она как дополняющий элемент к образу главной героини Даши. Она, в принципе, очень даже, мне кажется, неплохо смотрится. Просто, ну, она именно прописана как персонаж раздражающий. Ну, как бы, ну, зато, да, у меня тоже были такие подруги. Да, но... из привлекающих персонажей. Ну, в принципе, я очень...
Хорошо, ладно. Задам вопрос прям в лоб, ребром. Ерема или Рус?
А, ну, да. Ермолая мы оставляем, потому что у него там как бы...
Это несерьезно.
Да, у него там...
Ермолай, старший брат из всей этой семейки, он такой переходное эволюционное звено между Русом и Еремой.
Ну, в какой-то степени. Ну, кстати, тоже, они вообще, в принципе, все втроем разные.
Они на самом деле...
три брата-акробата.
Наверное, это такой будет жесткий спойлер, но они, в общем-то, практически все неравнодушны к Даше оказываются.
Да, а вот это, кстати, вот это, что меня вот это... Я сразу вот это поняла, что это будет, я была уверена. Ну, у меня лично, во-первых, всегда была ассоциация, ну, когда я начала читать, сразу была ассоциация со сказками, с вот это вот про три брата, там как бы старший умный был детина, как бы, да, вот это все дела.
Средний был вот так и сяк, младший вовсе был дурак, но вот здесь младший как раз не дурак.
Здесь наоборот, да, и он мне понравился больше всего.
Вот, а мне тоже Ерем больше всего нравится, хотя, в общем, понятно на...
Ну, как сказать, просто по большому счету Рус классный, но, во-первых, я это уже как бы... Я таких персонажей вижу везде, как бы не везде, а чаще всего это персонажи, которые как раз становятся вот этим вот главным, вот этот таинственный, загадочный, весь такой вот... Но при этом как бы большую часть времени молчит, но есть вот эти моменты, когда все, и он весь такой вот помогающий, ему не надо ничего говорить, ничего проявлять.
Я все-таки называю это синдромом волкодава, да, то есть Мария Семенова, вот очень известная российская писательница, которая как раз работает в жанре, ну, во многом работает в жанре этно-фэнтези и такого славянского фэнтези, вот она создала такого молчаливого героя волкодава, и когда ты читаешь Марию Семеновну, ты понимаешь, что вот такого мужского персонажа могла создать только женщина, да, потому что в природе их не существует, вот, и в ней, в этом образе воплотился такой какой-то женский идеал, да, вот, ну...
Ну, мне кажется, что это образ настолько же редкие в природе, как и сами оборотни, по большому счету, в принципе, настолько редко встречающиеся, то есть, в принципе, по большому счету, несуществующие, скорее всего.
Тут одна почитательница нашей передачи написала: хочется задать вопрос, но так очарована ведущим и гостей, что все мысли растеряла. Читайте книги, держите руки на пульсе литературы, пишет Инна Александровна. Вот. Инна Александровна, вы не стесняйтесь, задайте свой вопрос, мы вам ответим. Давай, знаешь, вот немножко скажем, что все-таки значит, действие не происходит только в тайге, только
в этом обществе. Да, вот, ну я как раз об этом говорила, да. Что там потом происходит...
Они возвращаются в Москву, соответственно.
И там, на... да, и, соответственно, причем... да, и вот эти... три замечательных брата-акробата сталкиваются со средой, которую в жизни никогда не видели.
Да, что, и они очень...
Что, такое аэропорт Шереметьево, что такое... Почему тут все мертвое, почему тут как бы асфальт, а не нормальная дорога.
Зато шаурма понравилась.
Да, это Ерема, да, там фанат шаурмы, ну...
Вот скажи, вот удалось ли автору создать такие очень яркие персонажи? То есть вот есть ли разница между этими персонажами? Удалось ли автору создать яркие, отличающиеся друг от друга персонажи в тексте книги?
Ну, я могу сказать, что да. Они на самом деле все очень сильно отличаются. И тут все-таки на пользу идет то, что они такие немножко архетипичные. Вот. И тут это очень помогает, потому что они, благодаря тому, что ты четко вот улавливаешься тут, как бы вот Ерему, вот такой он добродушный, умник, так, заботливый, милый, мягкий. Вот mm-hmm. это как бы Рус, вот это вот молчаливый мега-брутал. А Ермолай...
Этот, он просто Ермолай, да?
Да, истеричка посерединке, как бы, вместе со своей...
Своей невестой Глафирой. То есть меня после значит, Анисы больше всего Глафира выводила из себя.
Ну, конечно. Это такой вот... Такой персонаж тоже должен быть в таких произведениях. Всегда он там есть. Вот это вот... ревнующая девушка, которая обязательно тоже импульсивная, и ревнует по всякому поводу. Тоже такой гипертрофированный образ, но тоже часто присутствующий и необходимый на контрасте с главным героем, чтобы главный герой смотрелся адекватнее.
Ну, вот Алла спрашивает, что там с одиночеством? Они в стае, но одиноки. А, я просто объясню, Алла. Вся штука в том, что мы сталкиваемся с двумя мирами. Мир общинный, да, собственно, там, где все живут. То есть вот эти оборотни, которые, конечно же, понятно, что какой метафорой они являются. Да? Это мир, скажем, людей, которые живут в некоем старом укладе. Да? Они все живут там общинками, общаются друг с другом. Дети их там старшие сразу же еще чуть ли не там, они только рождаются, они уже обвенчаны. То есть понятно, что это такой старорусский уклад, попытка сохранить старорусский уклад. И, собственно говоря, мир индивидуализма, мир Москвы, куда они попадают. И здесь все индивидуально. И больше всего в него вписывается Ерема, потому что он такой яркий индивидуалист, при этом он без людей не может, да, он как-то вписывается в это. И вот одиночество как раз и там противопоставляется. Даже в этом традиционном укладе существуют такие одиночки, как Рус. Они живут отдельно, их все боятся. И вот вопрос о том, что такое одиночество. Это избранное одиночество? Или это, то есть это выбор человека быть одиноким? Или это, в общем-то, какой-то рок, который преследует человека? Да? То есть вот он, к сожалению, по образу мысли, по тому, как он себя ведет, по своему характеру, он становится одиночкой. И вопрос очень интересный. Что такое мы? Да? Вот что такое современный мир? Это мир такой большой городской общины, где никому ни до кого нет дела, и при этом всем до всех есть дело, да, всегда. Или же кто мы как сообщество, да, и вот это одиночество, да, которое на самом деле, мы ведь прекрасно понимаем, да, Даша, вот я не знаю, как ты думаешь, мне кажется, мы прекрасно понимаем, что Даша, не соведущая моя сегодня, героиня этой книги, Даша ведь она страдает от одиночества. Да, даже с подругой, которая близкая, которая... мы видим, что ну, она не близка с ней. Ну, честно быть. Ну как можно быть близким с этим человеком? С ней можно похохотать, она может тебя развеселить, но на самом деле ты не будешь доверять ей, хотя они достаточно близки, вот, то есть они открывают, или она чувствует Дашу, да, она видит какие-то вещи, то есть она видит, что она влюбилась, да, она видит даже в кого она влюбилась.
Вот это как раз, думаю, один из тех моментов, которые мне близок был как читателю, потому что, естественно, вот эти переживания насчет того, когда ты... Вот это вот такого иррационального одиночества, когда вокруг тебя вроде как есть люди, но при этом ты не чувствуешь себя с ними, как бы ты чувствуешь себя все равно одним. Это да, это как бы есть такое.
Ну, и здесь, мне кажется, как раз решаются самые важные вопросы, да, вопросы того, зачем, ну, в принципе, кто мы друг для друга, да? Ведь, по сути, оборотни – это метафора, как и, в общем-то, является метафорой вот это тайное сообщество оборотней, да, которое там есть и в Москве, есть там, значит, какое-то тайное сообщество. Ну, естественно, если есть оборотни, мифические существа, понятно, что мифические существа отсылают нас к древней какой-то традиции, да, это представители древней традиции. И есть вот этот мир, который не вписывается в эту древнюю традицию. Этот мир воспринимается как что-то такое, наносное, какое, которое можно использовать. Не зря оборотни называют обычных людей травоядными. Да, вот на травоядных-то они нашли, да. Значит, смотри, здесь очень важно, все-таки не так много времени осталось, а как ты думаешь, вот какие вопросы решает главный герой книги, какие конфликты возникают в книге?
Ну, опять же, упомянутый вопрос насчет одиночества и вопрос насчет вот как раз этого соприкосновения этих двух миров и того, как они будут жить дальше, потому что оба мира друг друга не хотят принимать и признавать их существование друг друга, потому что для, как бы, и для оборотней, и для людей они как бы... Там они исторически даже не контачат, им запрещено еще вмешиваться в дела друг друга, потому что они просто находятся по факту друг от друга отдельно. И как раз то, что появляются такие, вот, как бы, как Ерема, которые... хотят, чтобы это наконец как бы закончилось, чтобы они наконец...
Он хочет помирить два мира. Да. Ерема на самом деле это мост между двумя мирами. Ерема очень важный персонаж, на мой взгляд, потому что он как раз примиряет вот это, значит, древнее закрытое сообщество. То есть это такой, понятно, что это метафора людей, которые хотят уйти там в древность и не пускать вот этот современный мир. Я их, чем старше становлюсь, тем лучше понимаю, да? Вот хочется закрыться в скит, и чтобы вот никто Марчун, тебя не трогал Марчун. Уже, да? Но это невозможно. Да, этот мир все равно ворвется. И поэтому Даша, собственно говоря, появляющаяся на пороге, это и есть такая метафора того, что этот мир новый все равно ворвется. Он все равно проникает, да. Он все равно будет разрушать ваш уклад, потому что этот уклад Даша, уже невозможен.
Сколько бы ты там табличек не поставил, осторожно, волки, все равно как бы... все равно нельзя просто найти себе уголок, где ты будешь абсолютно отделен от остальных. Рано или поздно все равно чужой мир ворвется в твой, и тебе нужно уметь взаимодействовать и жить друг с другом, и принимать друг друга все-таки как-то.
Да, давай уже немножко подведем итоги, потому что осталось две минуты. Да. Ну, как обычно, там мы разогревались.
Да.
Эмоции. Вот, это, дорогие друзья, еще ваше счастье, что мы про идеи Владимира Яковлевича Пропа не говорили. Да,
у нас было заготовлено.
Да-да-да. Скажи мне, вот тебе понравилась книга, насколько тебе было ее интересно читать, насколько ты готова вот посоветовать эту книгу, прочитать своим друзьям, и вообще, какова аудитория этой книги, на твой взгляд?
Я могу сказать, что мне она в целом понравилась, просто скорее это не совсем та книга, которая, не совсем та литература, к которой я привыкла, но есть, ну, среди моих друзей, среди моих ровесников, мне кажется, найдется достаточно много тех, кому она понравится, и моего возраста, и помладше, и постарше, вот где-то вот такой вот подростково-молодежный период, вполне почему бы нет. Достаточно интересный, мне понравился вот этот интересный взгляд на оборотней, не стандартный, как мне кажется, по-своему уникальный, и мне кажется, надо дать шанс почитать, интересно.
Я думаю, тоже выскажу свое мнение. Книга действительно отличная, книга написана хорошо, не без, ну, скажем так, не без шероховатостей, да. Иногда ты спотыкался я о какие-то вещи чисто стилистически. Но вот в книге есть стилистическое единство. Это она абсолютно обращена, конечно же, к молодежной аудитории, апеллирует к их опыту, к их переживаниям, к их чувствам и отрабатывает на 100%. И все же поднимает очень важный вопрос, важные вопросы жизни, с которыми мы сталкиваемся. Община, общность, кто я, почему я страдаю от одиночества, почему при этом я отталкиваю людей, которые могут быть близкими, то есть хотят быть близкими ко мне. То есть это очень важные вопросы, с которыми сталкиваемся все мы. К сожалению, наше время подошло к концу. Большое спасибо, Даша, что была. Сегодня мы поговорили про эту книгу. Каждый понедельник мы говорим о важных книгах, которые поднимают самые важные вопросы человеческой жизни. До свидания, дорогие друзья. И до встречи в следующих эфирах.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.